Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Один человек как-то искал работу. Наверное, как многие сталкивались с такой необходимостью в своей жизни. И вот он переходил от одного дома к другому, ходил по разным организациям, заходил то в один офис, то в другой, но ему везде отказывали. Пока он, наконец, не зашел в офис одного бизнесмена, и тот предложил ему работу. Он сказал: «Видишь, во дворе лежит стопка кирпичей. Возьми их и переложи на другой конец двора». Он показал ему, куда нужно было перетаскать все эти кирпичи. И вот этот рабочий сразу же взялся за дело. Он начал таскать один кирпич за другим и целый день трудился очень интенсивно. И уже ближе к ночи он доложил своему начальнику о исполнении работы. Тогда он получил свою плату и спросил: «А на будущий день будет работа?» Бизнесмен ответил ему: «Да, приходи завтра и верни все кирпичи на прежнее место». На следующее утро он пришел пораньше и сразу взялся за дело. В конце дня он перетаскал все эти кирпичи и исправно получил свою зарплату. И так продолжалось целую неделю. Каждый день он приходил и перетаскивал кирпичи с одного места во дворе на другое место. Наверняка он мог думать, что все это бесцельная работа, что это не работа, а какая-то насмешка. Он мог бы, конечно, взбунтоваться, он мог бы заподозрить неладное и отказаться от этой работы и бросить все, пока что худое не случилось. Однако он этого не сделал, он выполнял всю ту работу, которую ему давал начальник. Так продолжалось, как я уже сказал, целую неделю. А через неделю бизнесмен дал ему другое поручение. Он поручил ему производить закупки товаров для своего бизнеса, и в результате человек получил хорошую, постоянную и высокооплачиваемую работу. Оказалось, что у бизнесмена был план. В течение недели он просто испытывал этого работника. Как он способен выполнять приказания? Насколько он верен в своей работе? Будет ли он приходить вовремя? Будет ли он делать то, что ему сказано, даже если он, может быть, не совсем понимает, почему это нужно делать именно так? Насколько он надежный человек по своему характеру? Надежный – вот это вот ключевое слово. И потом, когда он увидел, что этот человек действительно верен, он поставил его на ответственную работу. Дорогие друзья, что-то подобное однажды произошло в жизни Авраама. Авраам тоже получил испытание. Ему пришлось пройти испытание на верность Богу. Преодолеет ли он это испытание? Будет ли он верен Богу? Такой вопрос стоит перед нами, когда мы подходим к 22 главе книги «Бытие». Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 22 главу, где мы как раз прочитаем об испытании, очень серьезном испытании в жизни Авраама. Вообще, 22 глава – это одна из ключевых глав в книге «Бытие». Она подобна горной вершине. До нее мы поднимаемся к этой вершине, после нее мы, можно сказать, будем уже спускаться с нее. Это самая высокая точка. Это ключевая глава. Это важнейшая часть в истории Авраама и вообще в истории книги «Бытие». И если задуматься, это один из важнейших моментов вообще в том, как разворачивается история искупления во всем нашем мире. Поэтому мы посвятим несколько проповедей, несколько воскресений изучению 22 главы книги «Бытие». Мы будем рассматривать ее с разных сторон. Мы будем говорить о роли Авраама, будем говорить о роли Бога и о некоторых других вещах, которые вы узнаете позже. Сегодня мы будем говорить о том, какое значение эта глава имеет для самого Авраама. Мы будем говорить о том, чему учит нас пример Авраама. Я надеюсь, вы открыли уже 22 главу книги «Бытие». Посмотрите на то, что сам Бог говорит об Аврааме, о примере Авраама, о том, как Авраам показал себя в этой истории. Взгляните на стихи с 15 по 18. Подводя итог этим событиям, вот какую оценку Аврааму дает Бог. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа моего». Обратите внимание, какую оценку Бог дает поведению Авраама. 16 стих. «Так как ты сделал это дело». То есть то, что Бог сказал Аврааму, то он и сделал, то он и выполнил. Он послушался Бога. И посмотрите на 18 стих. Бог говорит ему: «За то, что ты послушался гласа моего». То есть послушался меня. Сам Бог несколько раз подчеркивает, что Авраам проявил послушание. Поэтому я предлагаю рассмотреть эту историю сейчас именно под таким углом зрения. Мы посмотрим на послушание Авраама. Как в этой истории проявилось послушание Авраама? И мы увидим, что послушание Авраама проявилось в 5 аспектах. Послушание Авраама проявилось в 5 аспектах. Во-первых, его послушание проявилось в том, что он был готов слушать Бога. Самый первый аспект, в котором проявляется послушание Авраама, это готовность слушать Бога. Взгляните на первый стих. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Обратите внимание, как только Бог обращается к Аврааму по имени, он говорит: „Авраам“. Самые первые его слова в обращении к Аврааму. Что отвечает Божий слуга? «Вот я». Он отвечает: «Вот я». Тем самым он показывает, что он весь внимание. Он показывает, что он готов слушать Бога. Дорогие друзья, позвольте вас спросить, готовы ли вы слушать Бога? Когда вы открываете Библию, готовы ли вы слушать, что Бог вам говорит из своего слова? Или когда вы приходите в церковь, готовы ли вы слушать голос Божий при чтении и объяснении Священного Писания? Иногда бывает, нужно признаться, что мы приходим в церковь, и мы готовы к чему-то другому. Мы готовы не к тому, чтобы, услышав голос Божий, сказать: «Вот я, Господи, что ты мне скажешь?» Мы приходим в церковь с другим настроем. Мы готовы подмечать ошибки. Ну, если нас попросят: «Так, мне нужен критик», тогда-то мы скажем: «Вот я». Но если нам не скажут, кого бы здесь покритиковать? Так, какие недостатки в хоре? Какие недостатки в проповеди? Тогда мы как-то не обращаем ни на что другое особо внимания. А уж недостатки мы подмечаем. Так, хор сегодня плохо спел. Или ведущий оговорился. Ну, сказал какой-то каламбур. Что-то неправильно сказал. Мы потом это запомнили. И за обедом мы будем это обсуждать в своей семье. Или проповедник не так проповедует. Че же он как говорил, все неправильно. Надо было вот так вот, а он вот это вот говорит. И почему это он с такой интонацией говорит? А почему он вот это вот сказал? А почему он вот этого не сказал? Всегда в проповеди можно найти огромное количество зацепок, за которые проповедь можно покритиковать. Любую, братья и сестры. Мою проповедь, пожалуйста, я сам найду в ней множество причин для критики. Поверьте, если вы подходите ко мне после служения, а такое иногда бывает, и вы говорите мне: «А почему ты вот это сказал? А почему ты вот это не сказал? А плохо ты проповедовал, а вот это вот не сделал?» Ну, поверьте, вот как бы я и сам это знаю. Если вы мне дадите такое задание: «Так, Прокопенко, найдешь ли ты в проповеди Прокопенко какие-нибудь ошибки?» Да я вам десяток ошибок найду. Но только правильный ли у вас настрой по отношению к проповеди, когда вы готовы критиковать? Бывает иногда такое, что ко мне подходили и начинали критиковать какую-то проповедь. Ну, я не против выслушать критику, но я спрашиваю человека: «Ну, а что-то хорошее вы взяли?» И я не слышу ничего в ответ. Что же получается, вы час просидели здесь, слушая проповедь, 2 часа провели на собрание, вы совершенно ничего для себя не взяли. Что же, проповедник даже не прочитал из Библии? То есть он просто говорил что-то, ересь какую-то, все от себя, и Библию не прочитал? Прочитал. Ну, вы что-то взяли для себя? Вы готовы были слушать Бога? Или ваш настрой был вот такой вот, что вы скрестили руки на груди, откинулись назад, ногу на ногу положили и ищете: «Так, что он теперь скажет неправильного? Дорогие друзья, на самом деле, когда звучит проповедь, если она маломальски объясняет Священное Писание, пусть даже несовершенно, пусть даже, может быть, не очень глубоко, не очень подробно, и, может быть, даже не говорит о том, о чем вы очень хотите услышать. Но, дорогие друзья, если эта проповедь все-таки хотя бы соприкасается со Словом Божьим, преподносит Слово Божье, хотя бы чуть-чуть объясняет Слово Божье, то есть ли в ней голос Божий, обращенный к нашему сердцу? Есть. Вы скажете, ну а меня не касается проповедь Прокопенко. Ну или пусть не Прокопенко, пусть кого-то другого, не столь важно. Ригузова. Ну вот сегодня сидел весь день, ну не коснулось ничего у меня, я ждал, что будет совсем все по-другому. В ком проблема? В Ригузове? В вас. Если вас не коснулась проповедь, проблема в вас. Потому что вы не сидели с ожиданием, вы не молились перед этой проповедью, вы не говорили, Господи, что ты мне сегодня скажешь через эту проповедь? Я жажду тебя услышать, я хочу увидеть, как ты обращаешься ко мне, я хочу увидеть, что в моей жизни неправильно, я хочу увидеть, что мне нужно изменить в моем сердце. Господи, вот я, скажи мне. Так если вы так не молились, вы и не получаете. И проповедь вас и не касается. Да будь хоть здесь Билли Грэм, хоть Джон МакАртур, найдутся такие люди, которых эта проповедь не коснется. Почему? Потому что у них был неправильный настрой сердца, критиканский настрой сердца или просто ленивый настрой сердца. Они думали о чем угодно, но они не настраивались на то, чтобы воспринимать Слово Божье. Дорогие друзья, у нас должно быть другое отношение. Чтобы проявлять послушание Господу подобно Аврааму, мы должны с вами слушать проповедь с таким настроем. Вот я, Господи, что ты мне скажешь? Писание говорит в книге Екклесиаста, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий». Что это значит «наблюдай за ногою твоею»? Значит, смотри себе под ноги, чтобы не споткнуться. Даже когда ты идешь в Дом Божий, ты можешь споткнуться, если не будешь смотреть себе под ноги. Упадешь лицом в грязь, встанешь с синяком. Даже когда ты идешь в Дом Божий. Когда ты можешь споткнуться и упасть? Когда ты не готов слушать Бога. Этот стих дальше продолжается такими словами. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к чему? К слушанию». Нежели к жертвоприношению. Многие люди приходили в храм в древние времена, и у них было задание. Они чувствовали, что им необходимо выполнить определенные ритуалы. Они настраивались на выполнение этих ритуалов. Так, я должен совершить ритуальное омовение, когда иду в храм. Так было в ветхозаветные времена. Это совершали иудеи. Потом я должен ни к чему нечистому не прикоснуться. Так, бочком-бочком обхожу всех, чтобы ни к чему нечистому случайно не притронуться. Потом я должен принести жертву. Так, все, исполнил. Уф, замечательно. Но Писание говорит, не это главное. Будь готов не просто к жертвоприношению, больше, чем к жертвоприношению, больше, чем к выполнению каких-то ритуалов, будь готов к чему? К слушанию Слова Божьего. Вот что ценно для Бога. Так и сейчас, к сожалению, многие люди приходят в церковь прежде всего для того, чтобы исполнить какой-то ритуал. Это очень широко видно вокруг нас во многих традиционных церквах, во многих православных церквах. Люди приходят для того, чтобы выполнить набор ритуалов, и они готовы прежде всего к выполнению ритуала, но не к слушанию. Но, дорогие друзья, та же самая опасность подстерегает и нас. Мы тоже можем быть более готовы к выполнению ритуала. Так, прийти, сделать вот это, отсидеть собрание, пойти поговорить с теми-то людьми, остаться на такие-то встречи. Но не это главное. Будь готов более к слушанию. Настраивай свое сердце на слушание Слова Божье. Наблюдайте, как вы слушаете. Не так ли говорит нам Священное Писание? Итак, первый аспект, в котором проявляется послушание Авраама, это готовность слушать Бога. Давайте вооружимся той же самой готовностью. Второй аспект, в котором проявилось послушание Авраама, это готовность жертвовать ради Бога. Готовность жертвовать ради Бога. Посмотрите на следующий стих, второй стих. «Как только Авраам откликнулся, Бог сказал ему, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Аврааму очень нелегко было выслушать эти слова. На тот момент ему было уже за 100 лет. Помните, в 100 лет, в столетнем возрасте у него родился Исаак. И потом еще какое-то время прошло, Исаак подрос. Мы знаем, что Исаак подрос, потому что он нес на себе дрова для всесожжения. Значит, он был уже достаточно взрослым мальчиком. Может быть, ему было лет около 10. Это значит, что Аврааму было где-то 110 лет, может быть, даже побольше. И вот этому пожилому человеку сказано пойти на гору Мориа, которая располагалась более чем в 3 днях пути от того места, где он проживал. Это требует определенной жертвы. Однако самая большая жертва заключалась не в этом. Самая большая жертва – это отдать своего сына, рождение которого он ждал так долго, который родился у него в 100-летнем возрасте, которого он долго ждал, начиная с 75-летнего возраста, когда Бог дал ему это обещание. 25 лет он ждал рождения этого ребенка. И сам ребенок родился чудесным образом в результате Божьего непосредственного вмешательства. Это было большое чудо. И вот этого ребенка он должен был отдать. Этим ребенком он должен был пожертвовать. Авраам пожертвовал ради Бога самым дорогим и незаменимым. Посмотрите, как во 2 стихе сам Бог подчеркивает это. Он как бы, знаете, все равно, что наступил каблуком на рану Аврааму и еще и там хорошенько потоптался. Он говорит: «Сына твоего, единственного твоего». Заметьте, как сам Бог это говорит. Он не просто сказал ему: «Возьми Исаака и пойди и принеси его во всесожжение». А он сам подчеркивает, что этот Исаак значит для Авраама. Он говорит: «Возьми сына твоего, единственного твоего». Господь знал, что Исаак был единственным сыном Сары, единственным наследником, единственным чадом обетования и единственной надеждой Авраама на будущее. Авраам пожертвовал единственным, незаменимым. Далее он пожертвовал самым любимым. Бог тоже во 2 стихе подчеркивает: «Сына твоего, единственного твоего, которого ты, что? Любишь». Он не просто равнодушно относился к Исааку, он его горячо любил. И вот этого горячо любимого сына, которого ты любишь, подчеркивает Бог, он должен был взять и им пожертвовать. Таким образом, Бог потребовал самой большой жертвы, которую Авраам мог бы только принести в своей жизни. Дорогие друзья, хотя на этот вопрос не может быть простого ответа, но все-таки о нем полезно подумать и нам с вами. Есть ли у нас что-то, чем мы не готовы пожертвовать ради Бога? Есть ли что-то, что заняло место Бога в вашей жизни? Для мужчин идолом часто становится работа, карьера, положение. Для девушек идолом нередко становится замужество. Для пожилых людей идолом становится здоровье. Не всегда, конечно, Господь требует отречься от обычных человеческих устремлений, однако мера нашей любви к Господу определяется тем, от чего мы не можем отказаться. Послушайте еще раз. Мера нашей любви к Господу определяется тем, от чего мы не можем отказаться. То есть мы любим Бога ровно настолько, насколько велика та жертва, которую мы готовы принести. И если есть что-то, от чего мы не можем отказаться, то вот она, мера нашей любви к Господу, и ничуть не выше. Если ради Господа мы не можем отказаться от каких-то своих представлений о том, где нам жить. Ну, например, Господь призывает нас переехать в другое место и там Ему служить, а мы говорим: что угодно, но только не переезд в другой город. Вот он, определитель нашей любви к Богу, вот он, потолок нашей любви. Значит, мы любим Бога лишь настолько, пока мы живем вот в этом городе, пока наши комфортные условия не нарушаются, а если нам нужно уже куда-то переехать, все, дальше мы Бога не любим. И так далее. Можно приводить множество примеров из нашей жизни. И каждый из вас, я думаю, должен вспомнить, какова мера вашей любви. Что есть в вашей жизни, от чего вы не готовы отказаться? Мера нашей любви к Господу определяется тем, от чего мы не можем отказаться. Авраам был готов принести самую большую жертву, пожертвовав единственным и горячо любимым. Третий аспект, в котором проявилось послушание Авраама, это готовность делать то, что Бог говорит. Готовность делать то, что Бог говорит. Взгляните на следующие два стиха, 3 и 4. Как только Бог сказал ему, что он должен был сделать, Авраам отреагировал на это следующим образом, 3 стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, то есть своих слуг, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Вообще Аврааму было сложно исполнить на практике то, что говорил ему Бог. Божье требование противоречило человеческой мудрости. Божье требование противоречило нашей логике. Ведь разве это логично? Если Бог пообещал произвести от Авраама великий народ, это значит, что нужно сохранить наследников живых. Однако Бог требует взять и принести его в жертву. Это противоречит всяческой логике. Скорее всего, Авраам не мог это понять и осмыслить. Однако, несмотря на непонимание, он все-таки проявляет полное послушание Богу. Обратите внимание на третий стих. Третий стих состоит из цепочки глаголов, действий, которые совершает Авраам. Встал, оседлал, взял, наколол, пошел. Моисей пишет о делах Авраама. Он ни слова не говорит о его чувствах, эмоциях, мыслях. Он не обращает внимания на его эмоциональную сферу. Он пишет о том, что Авраам, несмотря на то, что было в его душе, просто взял и повиновался. Разумеется, это не значит, что Авраам был равнодушен к происходящему. Он наверняка вспоминал в это время о Саре, которая с любовью в глазах собирала в дорогу Исаака, не зная, куда она его отправляет. Как Авраам сможет смотреть ей в глаза, если он вернется без этого драгоценного ребенка? Авраам наверняка вспоминал и об Агаре, которую он выгнал вместе с Измаилом раньше в пустыню. Неужели, прогнав одного сына, он теперь потеряет другого? Авраам должен был думать и о той боли, которую он должен будет причинить Исааку, тому, кто с сыновним доверием и любовью послушно идет за ним. Когда сегодня утром мы с семьей собирались, чтобы поехать в церковь, а мой маленький четырехлетний сын, почти четырехлетний, он говорил о том, что он что-то сделал, как его папа научил. И он это говорил с таким доверием и с таким довольством, что он выполнил то, что для него значимо, то, что папа ему сказал. И вот в этом видно такое доверие, такая связь, такое доверие, которое ни в коем случае не хочется потерять. И я представляю себе, что у Авраама были ничуть не меньшие чувства, а гораздо большие. У него был целый клубок этих чувств и эмоций, когда он выполнял то, что повелел ему Господь. Однако, несмотря на свои чувства, несмотря на все свои мысли, несмотря на вопросы, которые возникали у него в голове, он выполнил все в точности, как сказал ему Бог. Заметьте, Авраам повинуется незамедлительно. В 3 стихе мы прочитали, что он встал рано утром. Рано утром. То есть он не стал откладывать исполнение этого повеления на следующую неделю. Он не стал говорить, ну ладно, Бог сказал мне это выполнить, но он не сказал же, иди прямо сейчас. Выполню, ну, дай мне немножечко попрощаться с сыном. Сейчас я недельку еще вот поживу, погорюю, а потом через недельку соберусь. Вот если бы он вот так вот поступил, то, скорее всего, он никогда бы и не собрался. Потому что вот эти вот эмоции и чувства, они бы все большую и большую власть брали над ним, и он не стал бы повиноваться Богу. Некоторые другие люди откладывали отправление в путь. Помните, в книге Судей рассказывается об одном левите, который остановился у родителей своей жены. И когда он стал собираться в дорогу, отец жены стал отговаривать его, и он сначала не хотел, он послушался его. Он остался до следующего дня. На следующий день он утром не ушел, а вышел только ближе к вечеру. Вот Авраам даже так не стал поступать. Он встал рано утром, чтобы как можно раньше выполнить Божье повеление. Дорогие друзья, повинуетесь ли вы Богу так же незамедлительно, как Авраам? Или же вы откладываете повиновение на потом? Я начну быть послушным Богу со следующего понедельника. Или со следующего года. Ну или после окончания института, вот тогда-то я точно буду послушным Богу. Нет, наше послушание должно быть незамедлительным. Далее мы видим, что Авраам повинуется во всех деталях. Во всех деталях. Посмотрите на 2 и 3 стихи и сравните, что Бог говорит Аврааму во 2 стихе и что Авраам делает в 3 стихе. Вы увидите, что все детали совпадают. Вот каждая деталь повеления Божьего во 2 стихе исполняется Авраамом в 3. Во 2 стихе Бог говорит ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». В 3 стихе мы читаем: «Взял с собою Исаака, сына своего». Во 2 стихе: «И пойди в землю Мориа». В 3: «И встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Во 2 стихе: «И там принеси его во всесожжение». В 3 стихе: «Наколол дров для всесожжения». То есть он исполняет все детали, которые сказал ему Бог. Дорогие друзья, позвольте спросить нас с вами. Повинуемся ли мы Богу во всех деталях? Или же мы подходим к Библии выборочно? Вот это мне нравится, это я буду исполнять, а вот это не нравится, это я отложу на потом. Далее, Авраам повинуется Богу терпеливо. Взгляните на 4 стих. 4 стих показывает нам, как долго заняло путешествие Авраама до означенной горы. В 4 стихе сказано: «На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». 3 дня пути, и на 3-й день он видит это место издалека. Представьте себе, как это долго, когда вы идете к необходимости принести в жертву самое дорогое, любимое, единственное, что у вас есть. 3 дня на размышления. Каждый из этих 3 дней он мог бы остановиться. Но любое из утр в последующие дни он мог бы подняться из своего шатра или где он там спал, может быть, под открытым небом, проснуться и сказать: «Да что же это я делаю?» Развернуться и пойти обратно. Каждый шаг мог стать последним шагом. Каждый шаг этого пути он мог бы остановиться, замедлить путь, подумать, посоветоваться со своими слугами и развернуться, и не сделать того, что сделал Бог. Однако, дорогие друзья, он так не делает. Шаг за шагом он идет, и день за днем он идет к исполнению Божьего повеления. Он исполняет в точности, как Бог сказал, терпеливо и последовательно. Повинуетесь ли вы Богу терпеливо и последовательно? Или же вы повинуетесь одну неделю, а потом бросаете? Итак, Авраам повинуется Богу. Он делает, его повиновение проявляется в том, что он делает то, что сказал Господь. Следующий аспект послушания Авраама. Следующий аспект послушания Авраама мы найдем в стихах с 5 по 10. И здесь мы увидим безоговорочное доверие Авраама Богу. Его послушание, его повиновение проявилось в безоговорочном доверии Богу. Прочитаем эти стихи с 5 по 10. «И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Бесконечная глубина доверия Богу со стороны Авраама раскрывается в следующем. Прежде всего, он был убежден, что вернется к слугам вместе со своим сыном. Он доверял Богу настолько, что был убежден, что вернется к слугам вместе со своим сыном. Посмотрите, в 5 стихе он говорит: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он не говорит: «Мы пойдем, и я возвращусь к вам». Он говорит: «Мы пойдем и возвратимся». Он убежден, что Господь не допустит Исааку умереть. Он не допустит того, чтобы Божье обещание о наследнике не исполнилось. Бог не допустит того, чтобы обещание произвести от Авраама через Исаака народ. Ведь Бог уже говорил ему: в Исааке благословятся все народы, да? А вот через него исполню я свой завет. Бог говорил ему: в Исааке наречется тебе семя. Верно? Вот. И он был уверен, что Бог не допустит, чтобы его обещание не исполнилось. А раз так, Исаак должен будет остаться в живых, что бы ни произошло. Конечно, Авраам мог не знать, как именно Бог разрешит эту ситуацию. Он мог предполагать, что Бог даст им другого агнца для всесожжения. Именно об этом он и сказал Исааку. Помните, мы прочитали в 8 стихе: «Бог усмотрит себе агнца». Так же он сказал своему ребенку. Бог усмотрит, так что он был уверен, он уповал на Бога, он доверял ему во всех этих деталях. Он был уверен, что Бог предоставит другую жертву. Но вместе с тем он должен был верить, что даже если этого все-таки не случится, даже если его сын будет заклан, то Бог силен воскресить Исаака из мертвых. Как вы думаете, знал ли Авраам что-то о воскресении из мертвых? Нет? Да? Послание к евреям говорит нам, что Авраам верил в воскресение из мертвых. Евреям 11 глава, 17-19 стихи говорят именно об этом случае. Евреям 11 глава, 17-19 стихи очень важные для понимания того, почему Авраам поступил так, как он поступил. Там говорится: «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, ибо он думал, 19 стих, что Бог силен и из мертвых воскресить». Почему Авраам был готов повиноваться Богу во всех деталях? Потому что верил. Верил чему? Кому? Богу. Верил его слову. Верил, что если Бог сказал, что от Исаака произойдет большой народ, то он это исполнит. И если это Бог сказал, значит, Исаак останется в живых. А даже если он умрет, то оживет. И послание к евреям по вдохновению от Святого Духа говорит нам, это тоже Священное Писание, безошибочно объясняет нам, во что верил Авраам. Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить. Дорогие друзья, из-за того, что Авраам верил Богу, он мог повиноваться Богу. Очень часто бывает так, что мы не повинуемся Богу в каких-то аспектах нашей жизни, проявляем неверность в чем-то именно по этой причине. Мы не доверяем Божьим обещаниям. Мы не верим, что Бог позаботится о нас, если мы поступим честно. Мы не доверяем, что Бог усмотрит все обстоятельства нашей жизни, если мы будем поступать правильно по Его Слову. Нам очень важно верить Божьим обещаниям. И в частности, нам очень важно верить, как и Авраам, в воскресение из мертвых. Если только мы не верим в воскресение из мертвых, то наша христианская жизнь станет невозможной. Это ключевой момент, вера в наше воскресение. Это ключевой момент, без которого спасительная вера немыслима. Ну, например, Христос однажды сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми что? Крест свой и следуй за мною. Что он имел в виду под взятием креста или несением креста? Мы знаем, что крест – это орудие казни. Некоторые говорят, мой крест – это моя теща. Ну, нет, ваша теща не ваш крест, если только она вас не убила до сих пор. Вот когда она вас убьет, тогда она будет вашим крестом. Пока она вас не убила, она не ваш крест. Ну, кстати, я не про свою тещу, у меня самая замечательная теща. Но крест – это не какие-то неприятные обстоятельства в нашей жизни. Крест – это орудие казни. Взять крест – это значит быть готовым умереть за Христа. И в этом же самом стихе Христос объясняет это. Он о том же самом говорит, именно о смерти. Он говорит, возьми крест свой и следуй за мною, ибо. Ибо значит объясняю. Внимание! Восклицательный знак. Посмотрите, вот что я имею в виду. Ибо. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Потеряет душу, значит, потеряет жизнь свою. Отдаст свою жизнь. Крест. Взять крест, это значит быть готовым потерять свою жизнь. То есть даже свою жизнь положить за Христа. Дорогие друзья, мы не сможем быть готовыми положить свою жизнь за Христа, если мы не верим в воскресение. Если мы думаем, что наша жизнь, наше существование прерывается вот с этой земной жизнью. Если мы думаем, что все, что у нас есть, это только здесь и сейчас, наша земная жизнь, тогда мы никогда не будем готовы отдать свою жизнь за Христа, потому что отдать свою жизнь – это значит закончить все, что у вас есть. Дальше уже ничего не будет. Самое лучшее, что у вас есть, это вот то, что вы сейчас можете взять. Это если нет воскресения. Но если есть воскресение, то жизнь не заканчивается с нашей физической смертью. И не самое лучшее, что есть в нашей жизни здесь и сейчас, а наоборот, здесь и сейчас – это наши самые большие страдания, самые большие испытания. Это самое худшее, что может быть у верующего человека, у верующего. Неверующего ожидает ад, что хуже, чем здесь и сейчас, да? Верующего ожидает небеса, жизнь с Богом, что лучше, чем все, что здесь и сейчас. Если мы верим, подобно Аврааму, в воскресение из мертвых, в то, что Бог силен из мертвых воскресить, тогда мы сможем повиноваться Христу во всех деталях до самого конца. Ну и, наконец, еще один аспект, в котором проявилось послушание Авраама. Послушание Авраама проявилось в том, что он имел страх Божий. Страх Божий. Взгляните на следующие стихи с 11 по 14. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам! Он сказал, вот я». Вновь, видите, он проявляет готовность слушать, что ему скажет Бог. И как хорошо, что он в этот раз проявил готовность слушать. Если бы только он не проявил готовность слушать, то все, закончилась бы жизнь Исаака. Однако Бог этого не запланировал. У Бога был другой план. Хорошо, дорогие братья и сестры, когда мы с вами проявляем готовность слушать, да? Потому что это убережет нас от многих немудрых, неправильных поступков. Итак, ангел сказал ему, «Не поднимай руки твоей, 12 стих, на отрока, и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Вот это поведение Авраама показало, какую черту его жизни, что он боится Бога. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего». То есть самое любимое, что у тебя есть, единственного твоего, единственное и незаменимое для меня. «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». И возвел Авраам очи свои, увидел, и вот позади овен, ну, то есть барашек, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. По-еврейски Иегова Ире означает «Яхве, Бог, Господь усмотрит». Усмотрит, то есть увидит, как правильно, даст то, что нужно. Поэтому и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится. Авраам боится Бога. На это указал сам Господь, как мы с вами прочитали. «Теперь я знаю», 12 стих, «что боишься ты Бога». Бояться Бога – это значит чтить Его как Отца. Это значит почитать Бога как высшего властителя, поклоняться Ему и только Ему, быть преданным тому, что Он сказал Его Слову. Заметьте, когда Бог сказал: «Теперь я знаю, боишься ты»? Теперь, когда Авраам послушался Божьего Слова. Как узнать, боимся ли мы Бога? Повинуемся ли мы Его Слову? Страх Божий приводит нас к повиновению. Если мы боимся Бога, мы будем повиноваться Его Слову. И если мы не повинуемся Его Слову, то это указывает на проблему в нашем сердце. Значит, нет в нас страха Божия или недостаточно этого страха Божьего. Если мы посмотрим на Писание, мы увидим, что у многих и многих людей именно страх Божий приводил их к послушанию Богу. Страх Божий является фундаментом многих других добродетелей. Писание говорит, притча 9 глава 10 стих, «Начало мудрости – страх Господень». Благодаря страху Божьему повитухи в Египте, помните, повивальные бабки в Египте, они не побоялись даже ослушаться указа фараона. Они не побоялись противостать всей мощи государственного аппарата, когда этот государственный аппарат заставлял их совершать преступления. Они не побоялись ослушаться указа фараона. Исход, 1 глава, 17 стих, мы читаем. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский». Почему они не побоялись противостать государственной машине египетской империи? Боялись Бога. Благодаря страху Божьему Неемия не притеснял народ, будучи правителем Иудеи. Многие другие правители притесняли народ, злоупотребляли своим положением. Вот что он пишет. Неемия, 5 глава, 15 стих. «Прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра». То есть, кроме своей зарплаты на своей государственной должности, они брали взятки у народа, вымогали эти взятки. На что-то похоже? Нет ничего нового под солнцем, дорогие братья и сестры. Это было во все времена. Это звучит подозрительно похоже на наше коррумпированное общество. Так вот, люди склонны злоупотреблять своим положением. Вот. Даже, он продолжает, даже слуги их господствовали над народом. То есть даже мелкие начальники, которые прислуживали большим министрам, и те брали взятки, и те отягощали народ сверх своей зарплаты. Братья и сестры, у кого телефон звонит? Давайте мы все на вас посмотрим. Все, ни у кого не звонит. Да не забывайте, пожалуйста, выключать свои телефоны. Итак, многие областеначальники, они господствовали над народом. Что же делал Неемия? Он говорит, я же не делал так. Я не делал так. Почему он так не поступал? Что позволило ему избежать коррупции? Что позволило Неемии, занимая государственную должность, не отягощать народ, а поступать справедливо, праведно? Я не делал так по страху Божьему, потому что он боялся Бога. И наоборот, другой начальник государственный, судья из притчи Христа, он отягощал народ, он был нечестивым, потому что Бога не боялся и людей не стыдился. Помните, как говорит Христос о нем в своей притче? Был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Мы, к сожалению, сталкиваемся с произволом суда даже в настоящее время. Не раскрывая всех деталей, я вам скажу, что некоторые мои знакомые, некоторые друзья сейчас приходят на суд, над ними идет суд. Почему? Потому что подлые и нечестивые люди подставили их и сделали ложный донос, набрали ложных свидетелей, бессовестно врут на суде, изговариваются с судьей, и это видно. Но что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Это машина, которая покрывает, один человек покрывает другого, и все они творят преступления. Что мы можем делать? Молиться. И мы будем молиться. Есть на них управа? Господь!
Неужели нет Бога на земле? Они так поступают нечестиво, они коррумпированные люди. То есть коррумпированные, значит, развращенные, развратные в своих нечестивых действиях. Почему они такие? Бога не боятся и людей не стыдятся. Если бы только боялись Бога, никогда бы не пошли ни на какой сговор, никогда бы не приняли вот эту фальшь, эту ложь, судили бы справедливо. И насколько лучше было бы наше общество. Но мы погрязаем в этой лжи, в этом воровстве, в этой неправде, в этом унижении, потому что люди Бога не боятся, а потому и людей не стыдятся. Но есть управа на них, ибо ни один из них не останется безнаказанным. Бог найдет на них управу. Бог совершает суд уже на земле, как говорит Псалом 57. Есть Бог, судящий на земле. И уж тем более в вечности. За каждое праздное слово дадут они отчет, не говоря уже о любом преступлении, о любой нечестности. Обязательно отчитаются до самой последней копейки. Всю вечность будут отчитываться и страдать в аду. И не выйдут оттуда, потому что нет выхода, потому что они нечестивые и Бога не боялись и не приняли Христа как своего Спасителя. Дорогие друзья, страх Божий является фундаментом добродетелей. И если у нас нет страха Божьего, тогда мы не будем повиноваться Богу и не будем исполнять Его заповеди. Дорогие друзья, боитесь ли вы Бога? Если вы боитесь Бога, это будет удерживать вас от зла. В следующих стихах, мы не будем их сейчас полностью прочитывать, в свое время мы их прочитаем, описывается Божье благословение в ответ на послушание Авраама. Из-за того, что Авраам проявил вот это послушание, Господь удостоверил его в исполнении завета, стихи с 15 по 18, и Господь также благословил его родственников, это стихи с 19 по 24 до конца главы. Бог благословил его родственников таким образом, что даже подготовил невесту для Исаака. Конец главы рассказывает о том, что родилась Ревекка. Это невеста для сына Авраама, для того самого, которого сейчас Господь сохранил и избавил от смерти. И в результате своего послушания Авраам получил еще одно неожиданное благословение. Об этом благословении не написано в 22 главе Бытия, но об этом благословении сообщает нам Библия. В книге Исаии, 41 главе 8 стихе, Авраам назван, знаете как? Другом Бога. Книга пророка Исаии называет Авраама другом Бога. И послание Иакова объясняет нам, в результате чего Авраам был назван другом Бога. В послании Иакова говорится, что в результате послушания, в результате того, что он повиновался Богу и вознес на жертвенник своего сына Исаака, тогда он был наречен другом Божьим. Дорогие друзья, в результате послушания Авраам был наречен другом Божьим. И это действительно именно так и происходит в нашей жизни. Мы друзья Бога, если мы повинуемся Ему. Помните, как говорил Христос? Иоанна 15, глава 14 стих. Вы друзья мои, если что? Если исполняете то, что я заповедую вам. Вот Авраам поступил именно так. Он исполнил то, что Господь ему заповедал, и он был назван другом Божьим. Давайте повиноваться Богу. И тогда и о нас Господь скажет в вечности, что мы были друзьями Бога. Во время Второй мировой войны наши союзники, союзные войска в Северной Африке потерпели несколько серьезных поражений. Однако затем был назначен новый генерал на командование этими войсками, и благодаря ему союзные войска стали одерживать победы. Когда его спросили, благодаря чему ему удалось добиться победы, он ответил, благодаря тому, что мне удалось наладить исполнение приказов. Он объясняет, до меня каждый приказ мог обсуждаться подчиненными на каждом уровне, поэтому управление было неэффективным, и мы терпели поражение. Я поставил задачи исправить эту проблему. И когда я исправил вот эту проблему и наладил исполнение приказов, тогда войска стали действовать эффективно и стали одерживать победу. Дорогие друзья, не правда ли, в истории Авраама мы можем взять для себя точно такой же урок. Мы не должны спорить с Божьими повелениями, а мы должны их исполнять. Мы должны их исполнять так же, как это делал Авраам, незамедлительно, во всех деталях, несмотря на то, что мы даже, может быть, не все понимаем, уповая на Бога, доверяя, что Он позаботится обо всех последствиях нашей праведной жизни, наших праведных поступков. И вот если мы не будем спорить с Божьими повелениями, а будем исполнять их, тогда мы будем одерживать победы в нашей духовной жизни. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. На примере Авраама Ты учишь нас тому, как мы должны повиноваться Тебе. И мы просим, Господи, даруй нам такое же сердце, как у Авраама, даруй нам такой же страх Божий, как у Авраама, чтобы не быть как нечестивые люди, которые Тебя не боятся и людей не стыдятся. Помоги нам Тебя бояться и стыдиться также неправедных поступков перед другими людьми. Помоги нам уповать на Тебя, доверяя Тебе, что если мы поступим правильно, то обо всех последствиях Ты сам позаботишься наилучшим образом. Господи, помоги нам повиноваться Тебе в своих словах, в своих делах, в своих мыслях. Помоги нам проявлять готовность слушать Тебя. Помоги нам быть готовыми также и жертвовать всем, чем потребуется, ради того, чтобы повиноваться Тебе. Ибо Ты не потребуешь никакой ненужной жертвы, лишней жертвы, и Ты позаботишься обо всем, и Ты знаешь лучше, что должно произойти в нашей жизни. Да прославится Твое имя через наше послушание, чтобы и мы были, подобно Аврааму, Твоими друзьями. Аминь.